Весь день 3 октября 1993 года лично я, в качестве праздно шатавшегося школьника, провел близ Белого дома. О том же, что происходило в эти дни в Останкино, я, да и многие из вас, я думаю, знаем исключительно из средств массовой информации. Сегодня нам предоставилась возможность пообщаться с непосредственным участником событий, командиром отряда специального назначения «Витязь» Сергеем Ивановичем Лысюком. Сергей Иванович, вот до сих пор у нас нет согласия в обществе по поводу событий 93-го года. Вы, поскольку были одним из основных участников, хотелось бы от первого лица послушать, что происходило 3-4 октября, чем вы в эти дни занимались в 93-м году.
Ну, события эти начались несколько раньше. Это было конкретно 20 сентября, если я не путаю. В этот период было введено президентское правление. Это был конфликт двух ветвей власти, президентской и совета, Верховного Совета непосредственно. В этот период митинги проводились. Была, сформирована команда, которая поддерживала совет, Верховный Совет непосредственно. Эти все беспокойства были вокруг Белого дома. Собрался народ. Естественно, как в любых мероприятиях, были приняты меры по изоляции района для того, чтобы не допустить там нарушения общественного порядка и прочее. Применялись, силы правопорядка. Это ОМОНы, оперативные части внутренних войск, милицейские части, которые находятся на территории Московского региона. Более того, были стянуты милицейские части, то есть ОМОНы, были сводные отряды, которые несли дежурство, вокруг Белого дома были созданы резервы. Естественно, все эти формирования были не вооружены. Они были вооружены как для пресечения массовых беспорядков, экипировка, средства бронезащиты, резиновые палки и щиты непосредственно. Поступала информация о том, что в Белом доме есть оружие. Поступала информация в тот время, моменты, что были захваты там складов, в одном, в другом месте задерживали машины с оружием. То есть была уже информация, что готовится какое-то вооруженное противодействие. В этот период, примерно накануне октябрьских событий, министр внутренних дел сформировал рабочую группу. В этой рабочей группе были все командиры подразделений специального особого назначения Министерства внутренних дел, внутренних войск. Присутствовал там директор НИИ спецтехники и прочее. То есть, и отрабатывались вопросы, что необходимо делать, какие средства и силы применять для того, чтобы не допустить растекания, конфликта и перерастания его вооруженной непосредственно. Поступала информация несколько раз, что готовится прорыв вооруженный из Белого дома и подвоз оружия на площадь раздачи народу. В этой ситуации мы находились в боевой готовности номер один на месте постоянной дислокации. Не то два, не то три раза мы выезжали к Белому дому. Мы выезжали и находили в здании, бывшем здании СЭФ, в книжке. Находились мы там сутки, потом уезжали. Опять обострение, мы находились, уезжали. Была поставлена задача оставить возле этого пришествие этих событий, оставить возле Белого дома не то 6, не то 8 экипажей бронетранспортера. Это были у нас БТРы с полным БК, водитель, наводчик и командир. Они были расставлены, по периметру, у них было взаимодействие оперативное со штабом, они должны в случае необходимости были, быть готовым отражать нападение непосредственно. Как сейчас помню, 2 октября, мы на казарменном положении все находились, я у командира дивизии, мы переехали на новую квартиру, отпросился там, жена говорит, утеплить окна. Стал утеплять окна, я приехал с радиостанции, с автоматом, дома, на всякий случай, чтобы этот... Утепляю окна, включен телевизор, смотрю, по телевизору показывает... какие-то активные действия, стрельба у Белого дома. Естественно, я сразу, радиостанция начинает вести, там канал был по всей Москве, что начался, открыт огонь возле Белого дома по войскам правопорядка. непонятная ситуация, какой-то такая неразбериха. Естественно, я сразу вызываю машину свою, вызвал машину, сажусь и еду, прежде всего, сразу заехал в отряд спецназ «Рысь», который находился в районе телеграфа, там недалеко, где-то здание у них там помещение было. Они говорят, наши все уехали, прочее. Я сразу двинул-то не к месту дислокации, потому что думал, наши-то в Москву, узнать где. Связи со своими нет толком, где они находятся, прочее. Потом по радиостанции связь появилась, и мне говорят, значит, движемся к Белому дому. Я, значит, сажусь туда на машину опять, уже от России еду к Белому дому. Но останавливается наша колонна, смотрю, моя колонна стоит на Садовом кольце, перед, не доезжая до американского посольства. Получилось как? Там Александр Николаевич Никишин оставался за меня. Они, значит, соответственно, не вписались сразу в поворот, остановили, потому что, ну, хотели повернуть пораньше, там, ну, короче, не попали на площадь. И он главкому запрос дает, главком говорит, на площадь не заезжайте, сейчас будут войска выходить, берите войска под защиту, потому что они безоружные все. У кого-то уже машины забрали, у кого-то экипировку, у кого-то пленили. Поэтому все войска, которые, значит, выходили, в милицейской форме не были, мы их сажали на ту технику, которая есть, кого-то в БТР, кого-то на машине, и поставили задачу, что нам взять этих бойцов, отвезти в дивизию и находиться в дивизии. Получили, приняли там максимальное количество людей и двигаемся. Где-то проезжая перед самым въездом под площадь Маяковского, Анатолий Сергеевич Куликов ставит задачу прибыть в телецентр Останкино, взять его под защиту. А в это время в телецентре уже находился, мы в течение там недели или 10 дней наш взвод находился, он обеспечивал охрану, усиление охраны, там охрана есть. А в этот период взвод, ну, буквально за 3 дня поменяли подразделение спецназ 1-го полка. Вот. И мы выдвигаемся, движемся туда. Во время движения в районе Колхозной площади, ну, бывшей Колхозной, Сухаревская сейчас, значит, нас обгоняет колонна, не доезжая чуть-чуть, колонна возбужденных людей на Останкино, ура, победа, в таком духе. Ну, разношерстная публика, в том числе есть люди вооруженные, значит, были там. Я делаю запрос, говорю, так и так, говорю. Значит, в случае, значит, нападения на нас, разрешается применять оружие или нет? Да, в случае нападения разрешается применять оружие. И продолжаем двигаться. Они повернули раньше, они быстрее ехали. Они ехали быстрее, мы ехали меньше, потому что мы где-то на скорости 60, там 50, потому что на БТРах в городе ехать быстро опасно. Машины снуют, прочее, чтобы аварию. Раз, повернули это самое, подъехали к телецентру, около, между двумя зданиями, передающими, уже большая толпа находится. Народ ликует, кричит, прочее. Ну, тут у меня как-то на уровне подкорок все, я даю команду водителю, давай к правому зданию, боец броней сбивает дерево, ломает забор, этот забор, который был, он не такой высокий был, да, этот забор ломаем, мы чуть брони не слетели еще, и по ступенькам прям туда, вот этот корпус, который с правой стороны ехать, рядом с прудом, по ступенькам вверх заскакивать. Он заскакивает вверх, на моей броне, значит, группа, ну, потому что взяли же пехотинцев тоже тогда, спрыгивает там порядка 15 человек, значит, и мы к входу, милиционер стоит там туда, ему свой, он, автомат подняли ему, чтобы он не стрельнул, разбили стекла, они закрыты были, и по коридору побежали, мы бежим по коридору, 17-й выход сейчас, по-моему, главный, вот к 17-му выходу туда. И как раз в этот момент заходит Макашов с охраной. Майор тогда Поповичев, он вел переговоры, прочее, удерживал их как надо. И у нас тут группа, мы нахально подскочили, оружие на привет. Всем назад, быстро, нахально, нахрапость-то взяли и выдавили их оттуда. Выдавили, и они там стали продолжать переговоры, прочее. А у нас появилось время, мы организовали круговую оборону. организовали круговую оборону, значит, вот этого правого корпуса. Основной это передающий левый там был тогда, да, корпус. И, естественно, я знал, что есть подземный переход, потому что я до этого за неделю приезжал, проверял караул, ну, взвод, и проходил по этому переходу. Да, я ставлю задачу Игорю Чекулаеву. Игорь, говорю, давай, бери группу, там он взял, я сейчас не помню, там человек 12 или 15, и, ну, несколько человек, короче, взял. И перемещайся, говорю, туда вот вход того корпуса бери под защиту. Там сотрудники милиции были, полиция, вернее, или милиция тогда еще была. Он по подземному переходу выдвинулся туда, занял позицию на балконе, значит, непосредственно, буквально через несколько минут, там 20, там 30 минут, он дает, начались попытки проникновения. Нас не хватит, нам мы не сможем сдержать, надо усилиться. А уже по периметру везде выстрелено, я даю команду. С каждого поста, где там по 3-4 человека снять, оголил, взял резерв, и еще человек 12-15 со мной, и мы по переходу перешли туда. Мы поднялись, прошли по переходу, поднялись, заняли позицию на балконе. Вот этот балкон, который там находится. Ну, и тут мне приходит информация, что прибыли для усиления, значит, ОМОН на железнодорожном транспорте. Прибыл, значит, командир ОМОНа, значит, я с ним встретился и ставлю задачу, чтобы людей положили в коридорах, чтобы не дали возможности пройти к передающим комплексам, останавливали, вплоть до открытия огня непосредственно. Пока я ему ставлю задачу, я слышу такой взрыв. Взрыв более такой глухой, один, и буквально через полторы-две, там, ну, 2-3 секунды, не берусь, второй уже более сильный, и посыпали стекла, там, разная фигня, прочее, все дела. Буквально какая-то пауза небольшая, и слышу оттуда, Ситников убит, кто-то там дает, ну, у нас как команда, если раненый, убитый, прочее, я говорю, убит или ранен? Убит. Вот, я говорю, ко мне его. И ребята вдвоем, я не помню кто, Колю за руки приволокли. Я смотрю, ну, сразу видно, что убит. У него перебита сонная артерия, ну, где-то шея разбита, прочее. Я возвращаюсь на балкон, на позиции, а там после выстрела эйфория какая-то, вооруженные люди, машина таранит, бля, все эти дела. Естественно, значит, мы весь период по мегафону им говорили, разойдитесь, прекратите, там все это ноль внимания непосредственно. Дал команду на открытие огня, дал команду стрелять по вооруженным, остановить прочее. Открыли огонь, где-то 15-20 секунд, значит, велся одиночный огонь. Естественно, закончилась атака, по мегафону стали там граждане расходиться, к оружию не подходить. Вооруженные будут подавляться, никому оружие не брать. Подпустили там скорую помощь, раненых забрать, они забрали. Тут, допустим, кто-то подходит, раненого брать, и хватает оружия. Оружие хватает на поражение, значит, соответственно. Ну, в нашем поле зрения человек 15-20 было с оружием, с автоматом. У нас даже есть фотографии. Фотографии я вам эти покажу. Где гранатометчик гранатомет заряжает, где автоматчики, ну, в конце нашего интервью я вам эти фотографии дам. А фотографии к нам появились, после этого был найден фотоаппарат раненого журналиста, американский раненый журналист, он потом, мы ему этот фотоаппарат вернули, это было лет 5 назад. И там эти фотографии непосредственно были. Если бы этих фотографий не было, то и... Так бы до конца и считали, что мы просто в тупую стреляли по невооруженным людям. Через где-то полтора часа, или где, по времени трудно берусь, значит, закончилось. Наши группы патрулировали, и мы из здания вышли, стали по периметру. Периодически то с одного, то с другого места открывался огонь. То одиночный, то автоматический. Естественно, туда велся огонь. Потому что была задача удержать телецентр. Мы не владели ситуацией, какие силы могут, прочее. Плюс по радиостанции постоянно передавалась там паническая информация. Так, вот идет группа вооруженных боевиков чеченцев, вот кантемировская дивизия, танки идут, и в таком духе была. Поэтому, естественно, когда информация накручена, уже в этой ситуации было принято всеми возможными средствами не допустить сближения с телецентром кого-то.
Сергей Иванович, вот такой вопрос. Известный военный историк Алексей Исаев задает. Как так получилось, что в Останкино подчиненные Лосюка стреляли сплошняком трассирующими? Других не выдали, распечатали цинк с трассерами и стреляли ими, не заморачиваясь на распечатывание цинка с обычными патронами?
Трассирующие патроны использовали в большинстве для того, чтобы было психологическое воздействие. Когда толпа или кто-то идет, когда стреляешь над головой обычными, это одно. Когда трассирующими, уже непосредственно видят. Это раз, первое. Второе. Значит, ни о каких цинках речь не шла. Мы туда выехали дежурным подразделением. В дежурном подразделении ограниченный боезапас. То есть дежурное подразделение – это команда первой очереди. Приказами, которые регламентировали вооружение, было обеспечено, что на каждого военнослужащего два магазина с патронами. То есть, точнее даже, там было не два магазина, а четыре обоймы, которые уже снаряжены, их заряжал с обоим. Мы приехали туда, у нас было всего по два магазина непосредственно. Вот. Потом уже, когда приехала вторая очередь, тогда привезли и боеприпасы, и гранатометы, и все остальные, потому что была информация, что идут танки и прочее. У нас, по моему расчету, был один гранатомет РПГ-7, это боевой расчет дежурного подразделения, и 6 выстрелов кумулятивных. Но мы их даже не открывали, не скрывали и прочее. Бойцы поднялись по тревоге со всем своим оружием. У нас в боевом комплекте для дежурного подразделения выстрелов к ГП-25 не было. То есть не предусмотрены они. А когда мы выезжаем в командировки, мы берем все свое оружие. Также поднялись по этому. Поэтому было всего по два магазина. Один магазин был, я сейчас и не могу сказать, один трассирующий был, другой обычный.
Вот упоминается в описании тех событий беспорядочная стрельба по окружающим домам, в том числе из башенных пулеметов бронетранспортеров.
Ну, насчет по окружающим домам. Стреляли туда, откуда был велся огонь. Тут все, что угодно сейчас могут говорить. Самое интересное, что это кто-то видел, очевидец, кто-то сказал, кто-то потом передал, передал удвоенно, передал утроенно, прочие все дела. Стреляли в основном в тех направлениях, это в основном активно велся огонь в сторону, где в башне находится лесопарковая зона, где находилась группа, которая периодически. Это после атаки группа скрылась вооруженных людей в лесопарк, который находится рядом с вышкой. И вот в основном велся огонь туда, по жилым домам. Значит, соответственно, огонь не велся.
Вот я ознакомился с рядом документов, касающихся этих событий. И, в частности, на одном из патриотических сайтов, который называется «Русский эксперт. Патриотическая энциклопедия России и мире», есть довольно подробное описание событий, ну, как оно видится со стороны. И, в частности, в конце документов есть список людей, которые были убиты и ранены в эти дни. Ну, и, в частности, указывается, что на втором этапе встававших в зоне обстрела людей расстреливали с близкого расстояния из крупнокалиберных пулеметов БТР. Множественные ранения груди и живота. Здесь нет какого-то преувеличения?
Я так понимаю. Есть преувеличение. С крупнокалиберных пулеметов вообще не стреляли. Стреляли только ПКТ. КПВТ – это 14,5, ПКТ – 7,62. 7,62 – такой же патрон, как у снайперского оружия. Непосредственно. С близкого расстояния там никого не расстреливали непосредственно. Вот. Были там моменты, когда приблизились народ со стороны пруда, бросали бутылки зажигательной смеси, да, вели огонь, и то, значит, в ту сторону вели огонь, а потом они были не в себе, немножко выпившие, и когда бросили очередную бутылку, крикнули «За Ельцина! Ура! В победу!» Тут огонь прекратили. «Ребята, вы что, ну-ка, валите отсюда!» И все. То есть там такая непонятная ситуация была. Что ужас. Туда же пришел кто за кого. Сторонники путча, значит, привели народ для того, чтобы взять телеэфир, чтобы поддержали их прочее. Там, значит, находились, значит, Анпилов находился непосредственно. Ну, мне говорили Зюганов, но я лично Зюганова не видел. Анпилов, который больше всех кричал, призывал захватить телецентр и прочие все эти дела. Все это, естественно, потери были, но они преувеличены. А потом не надо исключать и криминальное происхождение, значит, каких-то потерь. Представьте себе, преступным элементам надо от кого-то избавиться. Самый лучший вариант в это место привести труп к Останкину или к Белому дому. Тоже такой вопрос нельзя исключать. Потому что в этой ситуации, когда ведется, значит, постоянная, значит, стрельба со всех сторон, и не только около Белого дома Останкина, и в других местах, это в любой ситуации, когда возникают какие-то перевороты, путчи, криминальный элемент тоже этим воспользуется.
Вот вопрос принципиально важный. Те люди, которые пытались штурмовать Останкино, они правила игры понимали? Они знали, кто против них будет действовать в случае, если они перейдут к активной фазе противостояния?
Мне кажется, что они хотели на дурничка проскочить. Они просто считали, что они пойдут туда с оружием, и никто не будет отвечать и прочее. Но они все это делали крайне бездарно. Я, как говорится, молил Бога, думаю, все вокруг стеклянное, зачем идти через двери? Если были грамотные бы люди, специалисты, они просто-напросто бы проникли в передающие комплексы с теми людьми, которые должны брать эфир. С другой стороны, они, может, просто бузили бы у входа, там, отвлекли туда действия, а тихонько проникли бы с задней стороны, используя какие-то там лестницы штурмовые или прочие все дела. То есть это не было сделано. То есть было все это крайне бездарно, в тупую, в лоб они, соответственно, пошли. И потом момент такой, я всегда говорил и буду говорить, поставлена задача охраны особо важного объекта. Попытки штурма налицо, использование автомобиля, выстрел с гранатомета, вооруженные люди. Поэтому даже по уставу гарнизона караульной службы было выполнено все как положено.
Вот этот пресловутый гранатомет, до сих пор идут споры о том, правильно ли из него готовились выстрелить. Там целая дискуссия на тему, снимать с гранаты колпачок или не снимать.
Какой колпачок? Это тандемный выстрел был. Сейчас я вам дам фотографии, вы увидите. А потом колпачок не снимается с гранатомета. Это, знаете, это дилетанты. Колпачок не снимается при стрельбе в камыше. При попадании в жесткую преграду он все равно срабатывает. Понимаете? Для чего колпачок и сделан? Когда ты высокий тростник, камыш, ветки, чтобы граната раньше времени не завелась, выстрел, не снимается колпачок. Это был тандемный выстрел, который применяется для стрельбы по активной броне. Вернее, противоактивной броне. И я далек от той мысли, что специально подбирали. Это то, что нашли, то и использовали.
В целом, вот тот огонь, который ответный по вам велся, как бы вы его оценили, насколько он был опасен?
Насколько опасен? Любой огонь опасен. Ну, у нас было 14 человек ранено. 14 человек получили легкие ранения. Николай Ситников погиб от разрыва корпуса гранаты, перебив сонной артерии. Более того, мы нашли кумулятивный выстрел, который вот прилетел, остатки. И этот кумулятивный выстрел был отдан в Генеральную прокуратуру. И буквально там же был, рядом с Николаем, Кублин Олег Васильевич, замполит, нашел осколок длиной где-то порядка 7-8 сантиметров в крови. Этот осколок я с собой 2 недели носил. А потом мне потребовали, чтобы я его в прокуратуру отдал. Честно говоря, жалею до сих пор, что я его отдал в прокуратуру. Потому что там все сделали как? Стало, сначала все затихло, потом появился этот Прошкин, который, не находясь там на этом месте ничего, начал давать какие-то заключения. По принципу «одна баба сказала». Потом стало появляться интервью даже того водителя машины, который штурмовал. Который, да, это, говорит, видите, говорит, тут у нас один бегал с гранатометом, он случайно в сторону дома стрельнул. То есть это так легко все воспринималось и прочее. Поэтому я и сказал, что я, кроме как своих, никому интервью не даю по этому вопросу. Ты исключение просто.
В случае, если бы можно было отмотать время назад, поступил бы вот к вам такой приказ, вы бы стремились как-то вот избежать?
А какими способами можно было избежать? Если бы, значит, была бы какая-то самая машина времени, и можно было сделать, надо было просто, чтобы у нас были специальные средства, химические, прочее. Естественно, у нас было специальное средство «Черемуха-12». Мы применили порядка 10 штук, и ни одна не завелась. Естественно, в этой ситуации надо было химические средства, бросать черемуху, прочее, да, можно было избежать. Но у нас этого с собой не было.
Вот если в крупном масштабе, в общегосударственном, попытаться подумать, у нас вот до сих пор нету по массе важных вопросов примирения между, ну, своим же народом внутри него. Вот по этому вопросу 93-го года, как вы думаете, какое-то примирение может быть достигнуто?
На данный момент? Ну, каждый считает свою правоту. Более того, у кого-то погибли дети, у кого-то погибли родственники. Естественно, они с этим никогда не смирятся. Момент. А вопросы примирения в обществе должны решать политики, а солдаты должны выполнять приказы. Вот, когда эти события все произошли, был тогда такой момент, подходят журналисты к одному из бойцов. Боец сидит, как сейчас помню, на этом гардеробе, на этом стойке выдачи одежды, грязными руками, штык-ножом ест тушенку. Мы больше суток не ели ничего. Ну, журналисты, режиссеры, о, хороший кадр, туда подбежали. Боец простоватый, думает, сейчас мы спросим. Вы за Ельцина или за Хасбулатова? Он говорит, за командира взвода. Вот это самый главный принцип. И армия в этой ситуации должна выполнять те приказы, которые ей даются. А государственные мужи, разные чиновники, должны все силы привлечь к тому, используя опыт других стран, используя другой печальный опыт, для того, чтобы не допустить вооруженных столкновений.
Кто там, Рудской призывал же всех?
Да, призывал, Рудской призывал, боевые товарищи, летчики, бомбите Кремль. А когда, есть же материалы, когда он говорит, вооружайтесь, идите на Останкино. Но если бы он просто сказал, идите на Останкино, требуйте эфира, когда говорит, вооружайтесь, вооруженные люди, идите на Останкино. То есть посылали непосредственно, выполняли, а потом все включили заднюю. Тот же Рудской типа свалил все на Макашова. Вот, смотрите, это Макашов. А когда его задерживали, он показывает автомат, смотрите, я не стрелял. Но ему и не надо стрелять, он призывал всех к этому. И по большому счету очень гуманно обошлись всеми участниками государственного переворота. Фактически это путч был, государственный переворот. Да, там разные толкования, но по большому счету тут Рудской даже еще губернатором побыл. Давайте мы возьмем пример любой страны, как говорится, как Владимир Владимирович говорит, наших партнеров, либо Штаты, либо там Германия или прочее. Как можно представить, что человек, который организовал вооруженный переворот или попытку, после этого остался у власти и до сих пор приглашается на эфир и прочее. Да он бы до сих пор бы сидел бы пожизненно там все.
Есть еще один вопрос, который тоже, на него ответа толкового нет. Мы не так давно беседовали с Геннадием Николаевичем Зайцевым, и он упоминал неких снайперов, которые, ну, в частности, убили одного из его подчиненных, которые стреляли по вам. Что это за загадочные снайперы?
Ну, я не могу ничего сказать по этому вопросу, потому что я не владею ситуацией. У Белого дома я не был на тот период, что. А у нас, значит, соответственно, момент, когда, значит, мы заняли там круговую оборону, непосредственно еще перед тем, как перейти в передающий комплекс третий, да, по подземному переходу, появлялись люди на крышах. Нет, это, скорее всего, это уже второй или третий день были. Появлялись люди на крышах. И мы, значит, соответственно, уже передают информацию. Так, вот неизвестные люди там на крышах, значит, решите открыть огонь. Стоп. Даю команду, посылаю группы, группы проходят на чердак, и пинками оттуда пацанов выгоняли. То есть были зеваки, которые находились на крышах, прочее. Во время вот штурмовых действий была стрельба с крыши здания там, который, но опять-таки у меня сектор обзора был маленький, это мне докладывали командиры. С левого здания, значит, ведется огонь. Ну, а потом в той ситуации не поймешь, откуда велся, не велся там. В темноте, тем более, что мы все потушили, какие-то вспышки услышать. Это надо большую компетентность иметь, чтобы понять, откуда ведется огонь. Тем более, когда сплошная стрельба, в этой ситуации что-то слева-справа услышать трудно. Поэтому где они находились и прочее, я не могу сказать точно.
Как лично для вас закончились эти события в Останкино? Как вы оттуда уходили?
Нормально мы выходили. На следующее 4 числа, после того, когда Белый дом разоружили и прочие все эти дела, нас сняли, и мы прибыли в подразделение непосредственно. Выехали оттуда, нам на смену прибыла какая-то воинская часть, я сейчас не помню.
Ну, тоже один вопрос, который до сих пор дискутируется довольно в жесткой форме. Сейчас, я знаю, в Останкино есть мемориальная табличка, посвященная Николаю Ситникову.
Да.
И задают вопрос, ну, вот лично вам, как вы считаете мемориал людям, которые там погибли в те дни? Он там должен быть открыт?
Конечно, должен быть открыт. И особенно именно там. Потому что журналисты, которые постоянно ходят, которые постоянно имеют доступ к эфиру, чтобы они знали, что было такое время тяжелое в стране. Поэтому надо сделать все то, чтобы избежать этих событий, чтобы не допустить второго случая, когда будет какой-то переворот. Это напоминание о тяжелых, сложных временах нашей истории.
А у нас вот в нынешних обстоятельствах, когда людей пытаются на что-то раскачать, к чему-то подтолкнуть, вот итоги они будут такими же?
Я думаю, что это не будет допущено. Во-первых, значит, сейчас находится под контролем, значит, оружие в большей степени. Почему, допустим, та же разрешительная система находится в рамках Росгвардии? Это ведется контроль за незаконным оборотом оружия. Второе, значит, оперативные службы достаточно эффективно работают для того, чтобы не допустить каких-то активных фаз действий непосредственно путем, значит, пресечения. Ну, приводим пример непосредственно. Не так давно были события, связанные с артподготовкой, когда Федеральная служба безопасности с Росгвардией провели большое количество мероприятий оперативно-розыскного толка и были задержаны большое количество людей, у которых было оружие, но в основном это было не автоматическое оружие, это были газовые пистолеты, это были переделанные в боевое оружие из травматического оружия, там, ножи, холодные, дубинки, цепи и прочее. То есть была такая попытка той же артподготовки перевести какие-то, значит, незаконные или как несанкционированные действия в гражданское неповиновение с применением силы против государства, но сразу пресечено. Поэтому все возможно, уже используя опыт и нашей страны 91-93 года, и той же Украины. Поэтому правоохранительный блок и органы безопасности делают все, чтобы это пресекать зародыши. Но вот эти все протестные действия, которые проводятся, которые спровоцированы в беспорядке, они просто для того, чтобы втянуть как можно больше людей и создать мнение, у обычного народа о том, что нет свободы слова, в том, что у нас нарушаются права людей и прочее. Анализ проводился уже, и ясно, те люди, которые, значит, участвовали в активной фазе противодействия, молодые люди, большинство это приезжих людей, так же, как, допустим, на Украине кого-то привозили. Те же люди, которые чисто кто-то за деньги, кто-то похулиганить и прочее делали. Когда в этой ситуации фактически было проведено вытеснение, есть такой порядок действий, рассечение, рассредоточение, вытеснение. Вытеснение – это самый пассивный способ действия. Это когда войсковая цепочка или цепочка оцепления начинает перемещаться, не применяя никаких активных действий, вытесняет участников беспорядков из той зоны, которая должна быть очищена. И вот в этой ситуации была предпринята попытка провокации, когда стали, значит, применять физическую силу против сотрудников правопорядка и Росгвардии, стали бросать там урны, все этот материал есть. Это было сделано для того, чтобы спровоцировать на какие-то активные действия. Но фактически специальных средств не применялось, ни штурмовых гранат, ни химических средств, может быть, применялись где-то чисто аэрозольные баллончики, а чисто дымовые гранаты и прочее это дело не применялось. В этой ситуации, если бы такая ситуация была бы, допустим, в том же Париже или в той же Германии, уже бы активно применяли все средства активной обороны. Это и химические средства, и водометы, и более жестко бы уже действовали.
Правильно ли я понимаю, что вы прямо указываете на то, что силы правопорядка действуют необычно корректно?
Да. Действует необычно корректно. Ну да, кто-то скажет, наверняка, если услышал мои слова, скажет, вот дает там проще все это корректно. Ну, пускай посмотрят на подобные действия за границей и сами сравнят. В этой ситуации, да, естественно, когда проводится изъятие зачинщиков или активных, они сопротивляются. Естественно, для того, чтобы их нейтрализовать, применяются какие-то болевые приемы и прочее. Ну, без этого никуда не денешься. Это естественно. Здесь, в этой ситуации, чем сильнее сопротивление, тем сильнее подавляться оно должно. Если бы просто сказали, гражданин, пройдете со мной, и никто бы силу не применял. Но тут граждане проходить не хотели. Особенно, да, и в основном, если разобраться, то принимают участие в изъятии зачинщиков и активных участников. Зачинщики – это те люди, которые подначивают толпу. Активные участники, кто применяет физическую силу против сил правопорядка. Остальных-то не трогали бы.
Ну и возвращаясь к событиям 93-го года, вот внутри вас, когда вы об этом вспоминаете, какое возникает чувство?
Ну, по-любому, значит, возникает, если бы были специальные средства, естественно бы, эти средства применялись бы в первую очередь. Эта ситуация уже от безвыходности возникла. Другого варианта, как говорится, не было. Был выстрел с гранатомета, был убит наш военнослужащий, были вооруженные люди, была попытка захвата. Поэтому в этой ситуации я уже могу сказать, если бы мы пропустили их и дрогнули, возможно, ситуация была еще хуже, чем на Украине. Потому что у нас язычников, там, националистов не меньше. Просто все эти попытки движения подавляются в зародыше. И вот что сейчас происходит? Сейчас вот происходит на Украине, когда принимаются меры по примирению с Донбассом, выходят большие группы националистов, фактически протестуют и прочие эти дела делают. Могло бы у нас такое быть.
Есть надежда, что это и последующие видеоинтервью, повествующие о важнейших событиях в истории нашей страны, однажды смогут стать опорой для будущих исследователей. Пока же подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новыми публикациями. Увидимся!